Срок действия Срок действия антикоронавирусных мер в Пермском крае продлен до 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. На этот период в регионе сохраняется масочный режим, требование соблюдать безопасную социальную дистанцию, а также необходимость дезинфекции помещений в общественных местах. Насколько соблюдаются эти самые коронавирусные темы и вообще как обстоят дела у нас в системе здравоохранения, которые до сих пор пока еще борются с этой так называемой коронавирусной инфекцией, а также о необходимости вакцинации и ревакцинации. Об этом поговорим прямо сейчас в рамках нашего вечернего эфира. У нас на связи Дмитрий Жебелев. Дмитрий, добрый день. Дмитрий, да, но сейчас уже экс-советник губернатора, но тем не менее журналист, позволю себе сказать, потому что журналистов бывших не бывает. И я думаю, что все равно ты довольно плотно следишь за этой темой, за этой историей. Если мы говорим о продлении коронавирусных мер до конца мая, еще месяц назад очень многие были удивлены, а зачем их продлять, если их никто не соблюдает. Да, это действительно, если сходить в магазин, там, в театр, может быть, и просят надеть маски, но все это носит такой довольно мягкий характер. Люди в общественном транспорте перестали ездить в масках, люди там нас уже не проверяют, есть у нас ревакцинация или нет, поставили мы себе прививку или нет. Или все-таки нам нужно держать руку на пульсе и не сбавлять оборотов, и не думать о том, что мы победили коронавирус. Как у тебя ощущения?
Ну, я думаю, что само по себе решение формальное. Да, то есть есть требование Роспотребнадзора, и оно автоматически соблюдается. Опять же, не подвергается какой-то критической оценке или еще что-то. Тогда просто проще изменить дату в документах и все остальное. Что касается результата, понятно, что результат зависит не от того, что написано на бумаге, а от того, как себя ведут люди. И на это как максимум там можно повлиять там, каким-то контролем, информированием и так далее и тому подобное, то, о чем мы уже говорим очень много-много раз. Но этого, безусловно, сейчас не наблюдается. И у нас нет, наверное, никаких объективных оценок, но по субъективным оценкам действительно, если мы в общественном транспорте, там, в магазинах, если мы зайдем, мы увидим, что сейчас, особенно по сравнению там, с пиками заболеваемости, совсем другое поведение людей. Мало кто носит маски, там, соблюдает дистанцию и все остальное. Хорошо это или плохо? Ну, это в любом случае плохо на данный момент.
То есть, извини, перебью, то есть, на твой, Дмитрий, на твой взгляд, тот самый пресловутый коллективный иммунитет у нас еще не сформировался, чтобы расслабляться, да?
Ну, то есть, риски, это все равно риски увеличивает. Другой вопрос, насколько? Да, мы сейчас этого сказать не можем. То есть мы единственный показатель, по которому мы можем более-менее объективно следить сейчас оперативно за ситуацией, это, опять же, количество госпитализированных. Оно неуклонно снижается и за последнюю неделю снизилось с 500 почти до 400. И это уже там в 10 раз меньше, чем было там, от тех максимальных чисел, которые мы могли видеть и зимой, и осенью. Да? То есть вроде бы все, если сравнивать с пиками, то все стало, конечно, намного лучше и безопаснее. И динамика тоже, несмотря на то, что люди себя ведут по-другому, пока к тому, чтобы количество больных сокращалось. Что будет дальше, предсказать, как всегда, с этим вирусом сложно, но, наверное, если ничего принципиально нового не случится с точки зрения появления каких-то новых вариантов этого вируса, или с точки зрения увеличения количества социальных контактов, или с точки зрения того, что прививки, то есть вряд ли сейчас люди будут очень активно ревакцинироваться, и если все-таки сильно просядет иммунитет, то такой общий у нас, то тогда эти риски могут снова возрасти. Но предсказывать это сейчас очень и очень сложно. Каждый здесь может сам за себя решать, как он себя ведет. Ну, соответственно, и маску носить мне несложно, и ревакцинироваться мне тоже несложно. Тем более, насколько я понимаю, сейчас у нас доступна, наконец-то, единственная, действительно эффективно работающая вакцина. Все остальные куда-то пропали, которые почему-то нашим государством были разрешены к использованию по непонятным причинам, без исследований и без подтверждений их эффективности.
Что касается вакцинации и ревакцинации, и мы не видим теперь ни мобильных пунктов, мы не видим каких-то больших очередей и для желающих в поликлиниках, да и, собственно, ждали многие родители. Кто-то не ждал, правда, а кто-то ждал вакцинацию подростков, потому что подростки довольно тяжело переносили и переносят эту коронавирусную инфекцию. Значит ли это, что и поставки в наш регион будут этой вакцины меньше?
Ну, пока этого не видно. Запасы по официальным, по крайней мере, цифрам есть. Вот. В целом это значит, ну, простое, что подтверждалось там все эти месяцы, особенно на федеральном уровне, для государства не является никаким приоритетом сохранения жизни и здоровья людей. Уж как минимум не на первом месте это точно стоит. Поэтому тут каждый сам должен за себя решать, сам разбираться в информации и делать так, как он считает важным для себя и для своих близких. На государство здесь надеяться я бы не стал. Что касается, ну, вообще последствий, у нас же сейчас прошло, получается, 2 года, как раз начало эпидемии. Я последний, надеюсь, раз я зашел на сайт ЗАГСа, взял оттуда цифру по количеству погибших, вставил свою экселевскую табличку. У нас умерло за вот эти 2 года в Пермском крае 18 098 человек больше, чем за такой же период до эпидемии. Когда я в самом начале приводил мнение экспертов, что у нас количество жертв может быть около 15-20 тысяч, ну, большинство крутило пальцем у виска. Сейчас мы видим, что, к сожалению, эти прогнозы в целом, несмотря на все действия, оправдались. Есть такая особенность, конечно, что мы все время цифры воспринимаем как статистику, да, но 18 098
жизни.
Это же человек.
Жизни,
это человек. При этом по-прежнему, что можно еще сказать, взглянув всего лишь на эту небольшую табличку по месяцам, что при этом Пермский край все-таки один из наименее худших регионов по избыточной смертности в России. Значительно лучше ситуация, чем в среднем по стране, лучше, чем во всех регионах с городами-миллионниками, лучше, чем среди всех соседей наших. И это говорит о том, что все-таки поведение людей... Ну да, умерло очень много, но поведение людей в нашем регионе и спасло 1000 жизней. Хотелось бы намного, ну, то есть в целом я все равно, конечно же, разочарован, несмотря на то, что в сравнении там в среднем со страной у нас все лучше. Но эти цифры, безусловно, разочаровывают. Они также нам говорят о чем? О том, что если государство... Ну, есть еще одна штука. Больше половины этих жизней, они же были потеряны уже когда у нас была эффективно работающая вакцина в стране. Много месяцев. То есть это с прошлого лета. За последний год больше половины людей умерло. Соответственно, у нас были все шансы их спасти, если бы производить, поставлять в регионы достаточное количество вакцин и честно, достоверно и понятно людей информировать об опасности и о необходимых действиях. Но этого не было сделано, поэтому больше половины жизни мы потеряли из-за того качества госуправления и тех приоритетов, которые у нас существуют, прежде всего на федеральном уровне. И сейчас, принимая решение о том, как оценивать окружающую действительность, мне кажется, в том числе на основе эпидемии, люди должны понимать, что для государства, для нашего, никакой ценностью не будет являться потеря сотен тысяч жизней. Даже не десятков, а в целом по стране это сотни тысяч жизней. Поэтому, если кто-то думает, что о вас позаботятся или будут принимать какие-то решения о событиях, которые сейчас происходят, исходя из того, чтобы сохранить вашу жизнь, ну, вспомните цифры по смертности от COVID. Ну и последнее, если вот просто кому-то любопытно детали, у нас получается, что рекорды в Пермском крае были по избыточной смертности всегда осенью. Это прошлый октябрь и позапрошлый ноябрь. А вот самый последний рост, который был такой, как мы видели по количеству заболевших, которые официально показывали, прямо рекордный, он на самом деле по избыточной смертности вовсе рекордный. У нас максимум в феврале на 728 человек выросла смертность, это в разы меньше, чем на пиках было в прошлом октябре и позапрошлом ноябре. О чем это говорит? Когда людей информируешь, когда не скрываешь от них количество больных, когда ты заранее готовишь всю систему здравоохранения, ты можешь спасти в разы больше жизни.
И активно информируешь, в том числе и про истории, связанные с вакцинированием. Доносишь,
да,
до людей.
С вакцинацией, конечно, я бы не сказал, что у нас даже в регионе что-то там принципиально лучше было сделано. Но может быть. Но вот хотя бы по количеству заболевших, именно в последние, вот этой зимой, все видели, что это просто какое-то сумасшедшее число, да, с одной стороны. Оно не сумасшедшее на самом деле. Сумасшедшие были те числа, которые были до того, которые выдавали по всей стране. Ну, в нашем регионе можно, если мы сравним как раз разницу между официальным количеством умерших и избыточной смертностью, она у нас примерно в два раза. Это очень много, но во многих регионах эта разница в десятки раз. То есть достоверность цифры у них официальные от избыточной смертности, которая является наиболее достоверным показателем, они отличаются в десятки раз. То есть понятно, как людей информировали и на основе какой информации они принимали решение о своем поведении. И как раз в этих же регионах и рекорды по избыточной смертности. В общем, ложь убивает.
Дмитрий, вот отталкиваясь от фразы, которая неоднократно звучала в нашем разговоре сегодня, спасение жизней, предлагаю по традиции завершить именно о спасении жизней тех детей, которыми занимается фонд Дед Мороз.
Подожди. Я тогда еще один вопрос задам, и мы перейдем к мальчику, на спасение которого вы объявили сбор средств. Очень важная история. Мне, правда, любопытно твое мнение. В Москве с 15 марта прекратил действовать масочный режим. В Пермском крае он продлен еще до 1 июня.
А в Питере продлен тоже до 15 мая.
У них что там, меньше болеют? Или у них адекватно смотрят на то, что все равно не надо ничего носить, и эти профилактические меры не работают, и не надо работать для галочки? С чем это связано? У них там все отменили давно уже.
Мне кажется, очень просто, с политическими только причинами, которые, ну, и в целом...
А, чтобы скорее забыли про ковид, да?
И вторая, ну, то есть вторая часть этих политических причин – это там, где главы регионов могут действовать наперекор требованиям федеральных, некоторых федеральных органов, таких как Роспотребнадзор, например. Или могут на них повлиять, чтобы они изменили свое решение. Большинство регионов этого не может делать, они просто повторяют то, что с федерального уровня спускается.
Ну, то есть в нашем случае это не демонстрация того, что вот там краевые власти, например, мы заботимся, мы, ребята, держим руку на пульсе, мы не расслабляемся.
Ну, частично может быть так, по крайней мере, по мнению тех, кто принимает минимум решения. Но мы уже об этом говорили, что то, что написано на бумаге, то оно само по себе жизни спасать не будет.
Да.
Жизнь спасает то, как люди себя ведут, а для этого их нужно соответствующим образом информировать и соответствующим образом в каких-то частях и контролировать соблюдение мер, если уж ты их вел. Ну, мы понимаем, что этого в регионе нет, поэтому, ну, даже если это, ну, хотя бы на 1% повысит количество тех, кто будет носить маски, я не знаю, но это не так плохо.
Ну, кстати, есть места, где все-таки маски носят, и их действительно требуют надевать. Это поликлиники. Ну, по крайней мере, государственные, просто в последнее время была по ряду. И вот там и температуру меряют, и очень активно просят надевать маски, носить, в отличие там от других общественных мест.
Это плюс. Правда, есть, ну, то есть риски же еще другие сейчас у нас все появляются. Во-первых, все осложнения, которые после ковида мы сейчас будем ловить, и по миру уже есть много разных исследований, в том числе и по детям, и это все не так просто. А еще вторая часть – это остановка плановой помощи медицинской, которая была весь этот период. Во многих регионах могут, ну, там, годами исчисляться сроки ожидания плановой операции. Поэтому здесь требуется сверхзадача, чтобы еще эти проблемы решать. И в этом плане, к сожалению, у нас как минимум вот эти все последствия не закончились, мы их будем расхлебывать еще очень долго.
Это правда. Дмитрий, давайте действительно вернемся к истории, о которой сказал Андрей. Это спасение жизни мальчика, родившегося с пороком сердца. Если возможно, подробнее расскажите, что за мальчик и почему необходимо нам сейчас собирать, а нет там каких-то квот государственных.
Да, ну вот у нас это как раз возможность на, мы говорили только что про тысячи, да, смертей, вот на одну единичку, всего одну единичку, но все-таки целую единицу уменьшить эту статистику. У нас есть прям младенец, паренек, у которого порок сердца, ему требуется операция в нашем федеральном сердечно-сосудистом центре. Там есть врачи, которые потрясающие, правда, очень крутые, которые умеют справляться с такими проблемами. Никогда нет стопроцентной гарантии, но они все-таки, шансы очень высокие. И у нас такие случаи уже были, когда с подобными пороками сердца именно наши врачи Пермский федеральном центре детей спасали. Почему невозможно в данной ситуации за счет бюджета сделать эту процедуру и эту операцию? Потому что родители ребенка, хоть и официально живут в Перми и работают, но, к сожалению, имеют другое гражданство. Оформить его в необходимые сроки, в которые нужно провести операцию, никак не получится. Поэтому требуется около 500 000 рублей на оплату самой операции, всех расходников и подобных вещей, чтобы спасти жизнь этого парня. И любой может в этом поучаствовать. У нас на сайте dedmorozin.ru в разделе «Дети» вы там точно сразу увидите этого дико милого, потрясающего младенца. Вот. И любое пожертвование и любое распространение об этой информации может его спасти.
Спасибо. А, Дмитрий, продолжается ли у вас набор резерв медицинских работников? Вот не так давно тоже вы объявляли, и насколько пополняется этот кадровый резерв для тех, возможно, мы сейчас скажем, для тех, кто ищет работу, кто когда-то работал медиком, либо сейчас работает медиком?
Это вообще тоже невероятно важная штука. То есть у нас есть планы по тому, чтобы охватить выездной, паллиативной, медицинской, психологической, социальной помощью всех ребят с угрожающими жизни неизлечимыми заболеваниями в Пермском крае. Несмотря на все обстоятельства, мы эти планы сохраняем. И самое главное, что нам сейчас здесь нужно, это врачи. Врачи не просто волонтеры, а на работу. С зарплатой, которая выше рыночной, мы стараемся ее сделать, потому что эта работа на самом деле непростая. Люди должны быть высококвалифицированными, либо мы их будем очень-очень интенсивно учить. Это врачи, которые, соответственно, главное, чтобы они могут быть педиатрами, то у нас там, сейчас я скажу, там у них могут быть ординатура, интернатура по детской кардиологии, по детской онкологии, детской урологии, детской хирургии, эндокринологии, неврологии, педиатрии, общей врачебной практики. Вот, соответственно, причем врачи нам нужны не только в Перми, но и в городах края. На самом деле в любых на данный момент, но особенно в Лысьве, Чусовом, Кунгуре, Суксуне, Кудымкаре, Карагае, Ильинском, Верещаге, на Нытве, Аханске. То есть я не просто так говорю о том, что мы хотим весь Пермский край охватить. Вот, по условиям работы самое главное, но это полный рабочий день, это зарплата на одну ставку от 60 000 рублей. Ну, что здесь из плюсов? Бесплатное обучение у лучших специалистов в России и мире, очень интенсивное, и максимальная забота о вас в команде. Здесь никто никогда не будет на вас орать. И оценивать результаты всей вашей работы будут по реальным изменениям в жизни детей и их семей. Особенно еще мы стараемся снимать с врачей, насколько это возможно, всю бумажную нагрузку и волокиту, чтобы они максимум внимания уделяли пациентам. Поэтому все, кто знает врачей, расскажите им об этом, что мы ищем таких людей по всему Пермскому краю. Если у вас у самих есть подходящее медицинское образование, звоните нам на 270-08-70, пишите везде, хоть в соцсетях, где угодно, или там по почте info@dedmorozin.ru. Вот, в общем-то, все контакты можно и на нашем сайте dedmorozin.ru найти. Нам крайне важно найти врачей. Очень важно, потому что все остальное мы подготовили.
Спасибо.
Спасибо огромное. Дмитрий Жебелев, учредитель, член президиума, координатор фонда «Дед Морозим».
Спасибо, Дмитрий, спасибо, спасибо коллегам, всем спасибо. Ребятам, кто работает в фонде «Дед Морозим», за то, что вы делаете. Ну, а вы, дорогие наши радиослушатели, можете повлиять и на сохранение своей жизни, и на сохранение жизни конкретных людей, конкретных детей. Спасибо.